говорит Радио Свобода. Российская олимпийская сборная после допингового скандала. Что ждет эту команду в Рио? Крестный ход верующих московского патриархата на Украине. Что это было и кому понадобилось? Упадок демократии в мире. Чем он обусловлен и насколько неотвратим? Об этом и другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня в порядке исключения ее веду я, Ярослав Шимов. Здравствуйте. Итак, первая тема нашей программы. В составе Олимпийской сборной России на настоящий момент 266 спортсменов, представляющих 29 видов спорта. Об этом в субботу сообщил министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ». Более 100 российских атлетов были отстранены от Олимпиады 2016 за нарушение антидопинговых правил. 28 июля в аэропорту Шереметьево прошла торжественная церемония проводов сборной России на Олимпиаду в Рио, которая открывается на будущей неделе. Накануне атлетов принял президент Владимир Путин и благословил патриарх Кирилл. А 24 июля исполком Международного олимпийского комитета не стал запрещать сборной России в полном составе участвовать в играх в Бразилии. При этом МОК принял промежуточное решение, дав право международным спортивным федерациям отстранять российских спортсменов от участия в этих соревнованиях. Решение федерации по каждому олимпийцу, в свою очередь, должен подтвердить или опровергнуть специальный судья спортивного арбитражного суда. Окончательные списки допущенных к Олимпиаде российских спортсменов заверяет МОК. О том, как может сложиться олимпийская судьба сборной России, я попросил рассказать спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова.
Сборная России улетела в Рио-де-Жанейро далеко не в полном составе. Напомню, что была дисквалифицирована практически вся легкоатлетическая часть сборной России, а это наиболее металлоемкий вид программы, как говорится, в официальных олимпийских документах. Конечно, в ожидании того, исключать Россию из олимпийской программы или нет, Россию как государство, Россию как сборную. Было очень много комментариев, было очень много пересудов, но Международный олимпийский комитет решил Россию не исключать как государство, а все-таки позволить отдельным спортсменам поехать на Олимпиаду. Сейчас очень много комментариев на эту тему. Немецкие информационные агентства отмечают, что Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, имеет свои бизнес-интересы в России и поэтому является, безусловно, заинтересованным лицом, и много также говорят о его приятных отношениях с Владимиром Путиным. Но что поделаешь, это уже вопрос будущих расследований, которые, возможно, последуют. А пока сборная России формально будет присутствовать на Олимпиаде. Хорошо или плохо, конечно, с чьей точки зрения посмотреть. С точки зрения тех россиян, которые все-таки были отставлены от Олимпиады, это, конечно, очень плохо. Елена Чундаева, например, на прощании с олимпийской сборной присутствие Владимира Путина разрыдалась, говоря свою речь. И вообще устроила большой спектакль. Но ее можно понять, она двукратная олимпийская чемпионка, и она хотела завоевать еще одну олимпийскую золотую медаль, но, вероятно, в этот раз не суждено. Любопытно, что Гейхенбаевой незадолго вот до сегодняшнего утра было предложено, по словам ее тренера, ни больше, ни меньше возглавить сборную России на торжественном открытии Олимпиады, то есть стать знаменосцем, официальным знаменосцем сборной России. Конечно, по правилам МОК это исключено, Зеленцев может стать действующий участник сборной России, а Чундаева не является таковым. Но сам факт показателен. Сам факт того, что российские официальные лица хотят очень отметить свое участие в Олимпиаде и делали все, чтобы это случилось. Теперь сборная России будет присутствовать в Олимпиаде, конечно, не в данном сегодняшнем составе. Это отметил Владимир Путин в своей речи перед спортсменами. Вообще очень много говорили о том, что доклад Макларена, доклад комиссии ВАДА, был не вполне объективен, говорят о том, что этот доклад не привел реальных доказательств вины российских спортсменов, а на самом деле, конечно же, доказательства такие есть, и они были названы фамилии российских представителей, которые мухлевали, так сказать, с допинговыми российских спортсменов. Но еще это предстоит проверить в каких-то иных официальных органах, так, по крайней мере, пообещал Владимир Путин. Ну а Российский олимпийский комитет России создал не больше, не меньше независимую комиссию по расследованию допинговых историй. Возглавил ее Виталий Смирнов, бывший глава Олимпийского комитета России и почетный член Международного олимпийского комитета. Уже одно это имя говорит о том, что, конечно, ни о какой независимости бы речи быть не может. Смирнов – человек, безусловно, входящий в истеблишмент российского спорта. И, конечно, он не независимый человек. конечно, он будет делать все, чтобы этот грозовый скандал был по возможности притушен. Хотя тут еще всего очень трудно. Конечно же, российские спортсмены меньше всего виноваты в том, что в России появилась такая система, которая фактически была раскрыта международным звездным агентством. Что будет на Олимпиаде, предсказывать трудно. Понятно, что какие-то медали россияне потеряют. Но говорить о том, как сказал Владимир Путин, что нехорошо, что сильнейшие спортсмены будут соревноваться со слабейшими, и тем самым упадет уровень игр, будет снижен уровень спортивной борьбы, это, конечно, чистая демагогия. Но а те, кто не поехал на Олимпиаду, им предложили Российская, в частности, Федерация легкой атлетики, решила создать некие альтернативные игры, как в прежние времена были игры «Дружба», которые создавались с помощью американских, кстати говоря, бизнесменов, тогда черных, в частности, создавались как альтернатива Олимпиаде в годы бойкотов 80-го и 84-го года. Сейчас именно не те, но, вероятно, придется что-то делать. Вероятно, какая-то система международного бизнеса комитета явно дает сбой. В какую сторону это еще предстоит решить? Рио-де-Жанейро, я думаю, даст ответ на какие-то вопросы. Я думаю, что будет ясно, что делать с представителями того или иного вида спорта и той или иной страны, которые замешаны в грозовых скандалах. Но сейчас Россия, в частности, очень старательно отмежевывается от всех лозунгов и говорит, что вы нам ничего не доказали, а мы все честные. Владимир Путин снова сказал, что доклад комиссии Макларена был неаргументированный, и снова весь мир против несчастной России, и снова Россия против врагов. Традиционная песня, которая уже поется очень много лет, и конца и края не видно. Но что поделать, если действительно была создана в стране такая система, которая позволяла не только манипулировать другими препаратами, но и создать целую систему по такому манипулированию. Систему, в отличие от остальных, систему государственную. Систему, в которой были задействованы сотрудники ФСБ и другие официальные лица, которые подменяли пробы независимо от спортсменов. Такое же, напомню, творилось и на Олимпиаде в Москве в 80-м году, где практически все пробы были заменены. Что делать? Видимо, в России такая система действует много лет, и еще она ждет своих исследований. Но пока что ж, будем ждать успешного цепления спортсменов. Надо только помнить, что российские спортсмены, которые поехали в Олимпиаду, будут находиться под весьма пристальным вниманием ВАДА и будут подвергаться самым углубленным исследованиям.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 27 июля, в канун Дня Крещения Руси, в Киеве на Владимирской горке молебном за мир и любовь завершился крестный ход, организованный Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. В нем участвовали две колонны верующих. Одна вышла 3 июля с востока Украины, из Донецкой области, другая двинулась на Киев 9-го с запада, из Тернопольской области. Организаторы говорили о более чем 30 тысячах верующих, принявших участие в заключительном событии этого крестного хода в Киеве. Порядок в украинской столице обеспечивали при этом около 6 тысяч полицейских и национальных гвардейцев. На следующий день свой молебен в Киеве провела Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Накануне этих событий о политической и религиозной составляющей нынешнего крестного хода «Радио Свобода» рассказал историк-религиовед, сотрудник Центра исследований Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николай Митрохин. Николай, начнем с такого главного вопроса, который обсуждается в связи с крестным ходом на Украине. Чего там больше? Политики или все-таки это церковное какое-то явление духовное?
Нет, это чисто политическая акция, как бы причем придуманная, я думаю, не в Украине, а в Москве, поскольку стилистически это в точности повторяет пасхальные марши мира, которые организовывали сторонники, скорее просоветские, пацифизма в Европе в 60-е, 80-е годы. Поэтому память о подобного рода мероприятиях могла сохраниться только в головах людей, которые каким-то боком участвовали в этом. Ими, в частности, были сотрудники ОЦС, в частности, тот же тогда владыка Кирилл, так сказать, или там с какого-то момента архиепископ Кирилл.
Поясните, архиепископ Кирилл это кто?
Гундяев, нынешний патриарх. Потому что в Украине подобной традиции, насколько я знаю, не было. То есть крестные ходы сами по себе были, но чтобы они проводились какими-то четко обозначенными политическими целями, то есть за мир, это как бы для Украины новое явление. или, во всяком случае, для Украинской Православной Церкви новые явления. И вряд ли подобного рода акцию мог, например, инициировать митрополит Ануфрий, который в настоящее время возглавляет Украинскую Православную Церковь, поскольку он консервативный монах с довольно консервативными как бы взглядами, и для него более естественное состояние занять позицию, где он сидит и ничего не делает, как он этим занимался до этого, нежели организовывать какие-то там политические ходы со всей Украины. То есть это больше всего как бы напоминает акции 80-х годов, и я думаю, что идея была высказана митрополитом Кириллом, реализуется она при поддержке пророссийских структур, которые существуют в Украине.
А насколько эти структуры сильны, допустим, в западной части Украины? Потому что часть крестного хода идет, как известно, с Тернопольщины и с Почаевской лавры. Вот там еще какие позиции остались у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата?
Сама Почаевская лавра, как крупный монастырь, в котором находится достаточное количество монахов, и большое количество людей вокруг Почаевской лавры поддерживают Московский Патриархат. Там, в Тернопольской области, было до 2014 года порядка 120 православных общин, связанных с Почаевым, в двух окрестных районах. Сейчас их меньше. И там сейчас наиболее серьезная конфликтная зона, связанная с переходом части общин или расколом части общин и переходом отпавших частей в сторону Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Но как бы огромное православное сообщество из других регионов Западной Украины, это прежде всего Ровенская и Луцкая области, а также Черновицкая область, там, может быть, кто-то из Закарпатья есть. То есть там набрать в Почаеве довольно крупную колонну, в принципе, на мой взгляд, не вопрос.
А если в целом, вот более широко сейчас оценить расстановку сил, потому что известно, что украинская православная паства, она разделена между тремя церквами. Вот сейчас, в последние годы, как-то менялось это соотношение сил? Московский патриархат, Киевский патриархат, автокефальная церковь?
Ну вот я занимался полевыми исследованиями как бы в прошлом году в восточных и южных регионах, и в этом году преимущественно в южных регионах. Я могу сказать, что при множестве публичных заявлений, например, о переходе там значительного количества людей в Киевский патриархат, реально как бы ни священники ни Киевского патриархата, ни Московского этого не подтверждают. Ну да, несколько там увеличились там на четверть, не знаю, общины Киевского патриархата в Южной и Восточной Украине. Поскольку они там являются, в принципе, довольно маргинальным явлением, то есть не больше 30% от количества приходов Московского патриархата, а в некоторых регионах, типа Харьковской области или Одесской, еще меньше, то, соответственно, как бы никакой практической значимости это не имеет. Но для украинского государства ситуация выглядит иначе.
А именно?
Украинский политический класс, представленный в Киеве, или государственное чиновничество, считает необходимым инициировать создание независимой автокефальной от Москвы церкви. Раньше как бы идея была, что она создается в основном на базе Киевского патриархата. Сейчас от этой идеи отошли, ее модифицировали. Но как бы идея состоит в том, что вот такая большая церковь Московского патриархата не нужна. Вот, другой вопрос. И при этом украинский политический класс ориентируется на обсчеты социологов, которые показывают, что там типа 2/3 украинских православных говорят, что они верующие Киевского патриархата, а там не больше трети говорят, что московский. Я оспариваю эти данные, поскольку есть такой показатель, как количество зарегистрированных общин, согласно которому в Московской патриархии находится примерно в 3 раза больше общин, чем у Киевского патриархата. Более того, по моим данным, количество зарегистрированных общин Киевского патриархата искусственно завышено, так сказать, о чем прямо говорили мне и в том числе ключевые фигуры на региональном уровне в Киевском патриархате. Минимум 1/3 приходов у них точно приписано, а возможно и больше.
А скажите, то, что сам факт, что этот крестный ход, вот его восточная колонна, она идет из Донбасса, из Донецкой области и молится за Украину. То есть это как бы люди, ну, они оцениваются в том числе и значительной частью украинского общества как пророссийские люди, но в то же время это некая попытка показать, что Украина таки едина. Чего, по вашему мнению, надеются получить вот этой акцией организаторы крестного хода?
Я думаю, что как бы основная цель моления за единство Украины состоит совершенно в другом. То есть основная цель, продемонстрирующая Украинская Православная Церковь, имеет большую поддержку населения, большую, чем об этом думают в Киеве. Это главная как бы задача. Тем больше выведет, так сказать, УПЦ МП людей на улицу, тем более серьезную политическую заявку на право собственного существования она делает. Поскольку как бы в Киеве, например, вот люди, принимающие политические решения, или там политические журналисты, абсолютно твердо уверены, как бы, что Киевский патриархат, он как бы во много превосходит УПЦ МП. И поэтому государство сейчас давит на Константинополь, чтобы Константинополь признал УПЦ ЕКП самостоятельным или признал объединение церкви, или там вопрос ставит о основании новой автокефальной церкви. В этом плане главная задача УПЦМП показать, что ее рано списывать со счетов, что она может вывести толпу народу, а УПЦКП этого сделать не может, что на самом деле правда.
Ну вот. Вот.
Сейчас там более интересное событие, крестный ход. УПЦМП должен закончиться 27-го, а на 28-е УПЦКП объявила о том, что она проводит свой крестный ход, но уж в пределах там Киева. Будет показывать другую толпу, что их тоже много. Ну вот посмотрим, пусть померяется, сколько кто кого увидит.
Ну и последний логичный напрашивающийся вопрос. Да, они померяются, но итог всего этого православного состязания, так назовем, это что? Это еще большее разделение православных верующих? К чему все это может привести? Вот вся эта коллизия нынешняя.
Православным верующим, в общем-то, скажем так, по большей части все равно какому патриархату принадлежит их батюшка, с одной стороны. С другой стороны, по факту, в церквях Московского патриархата больше людей. Поэтому я не думаю, что это будет какое-либо столкновение. Это скорее попытка УПЦМП повоевать немножко с позиции силы с украинским государством. Вот. Я не считаю, что все шаги украинского государства в этом плане, так сказать, правильные, но позиция, занятая митрополитом Ануфрием и митрополитом Кириллом, то есть действовать с позиции силы, абсолютно неконструктивна. И демонстрация этого через крестный ход отлично читается как бы украинским государством. В результате как бы обострится конфликт не между УПЦ и КП и УПЦМП, там отношения очень сложные, неоднозначные и как бы не в этом дело, а между украинским государством и Украинской православной церковью Московского патриархата. Я думаю, что ничего хорошего для УПЦМП это не грозит.
Рассказывал историк-религиовед Николай Митрохин. Мы продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. США очень часто лицемерно делают упор на разговоры о демократизации и коррупции и политику смены режимов в других странах. Конец цитаты. Эти слова произнес не Владимир Путин, а Картер Пейдж, один из главных советников Дональда Трампа в нынешней президентской кампании. Сказаны они были в Москве на прошедшей пару недель назад встрече со студентами нескольких вузов. Встреча была организована при содействии кремлевской администрации. Парадокс здесь не в том, что советник кандидата в президенты США критикует американскую демократию, почему бы и нет, а в том, что он делает это в стране за последние годы от демократии весьма отдалившейся, причем ее лидеры, похоже, совершенно не считают этот факт проблемой. Эксперты, между тем, твердят о наставшей эпохе упадка демократии во всем мире. По данным организации Freedom House, с 2000 по 2015 год в 27 странах демократические режимы сменились авторитарными. А, к примеру, ситуация со свободой слова, одним из важнейших атрибутов демократического общества, в прошлом году была наихудшей за последние 12 лет. Ларри Даймонд, профессор Стэнфордского университета в Калифорнии, много лет занимающийся проблемами демократического развития, отмечает, что поводов для тревоги на этот счет хватает, но на самом деле пессимизм не совсем оправдан. Подробнее о нынешнем упадке демократии и о том, к чему он может привести, профессор Даймонд рассказал в интервью «Радио Свобода». Начнем с актуальных событий. Масштабные чистки, проводимые сейчас в Турции президентом Эрдоганом после попытки военного переворота, это конец турецкой демократии?
Нет, потому что, как мне кажется, турецкая демократия скончалась, или, по крайней мере, опустилась ниже того уровня, на котором ее еще можно считать демократией, гораздо раньше нынешних чисток. В Турции, как и в России, происходил процесс постепенного демонтажа и деградации демократии, ее правил, ценностей, институтов, сдержек и противовесов. Когда человека душат медленно, не всегда легко определить, в какой именно момент он перестал дышать. То же произошло и с турецкой, и с российской демократией. На мой взгляд, в турецком случае остановка дыхания случилась где-то в 2014 году. Проводившиеся после этого выборы трудно назвать демократическими. Не потому что были какие-то подтасовки, а потому что не было равных возможностей в ходе кампании для правящей партии и оппозиции. А то, что мы видим сейчас, это сползание к более откровенному, неприкрытому и брутальному авторитаризму.
Запад что-то делает для того, чтобы это сползание прекратить или приостановить?
Я не думаю, что Запад в состоянии его прекратить, но он теоретически в состоянии смягчить какие-то вещи, оказывать с этой целью давление на турецкие власти. И вот в этом плане делается очень мало. Тут проблема в том, что инструментов воздействия недостаточно. Сотрудничество с Турцией нужно нам при разгребании этой ужасной каши в Сирии. Европа окаменела от ужаса при виде потока мигрантов и тоже хочет содействия Турции в этом вопросе. Так что у каждого свои интересы. Можно спорить о том, какие в отношениях с Турцией у Запада стратегические приоритеты, но конкретно на ваш вопрос у меня ответ однозначный. Запад делает очень мало.
Это противоречие между ценностями и интересами то и дело проявляется, когда речь заходит о демократии. Скажем, после того, как арабская весна принесла, прямо скажем, не блестящие результаты, часто приходится слышать такое мнение. Западные политики совершили тогда огромную ошибку, поддержав революционеров в Египте, Ливии и других странах, потому что тамошние диктаторы, хоть и были плохими парнями, но при этом обеспечивали в регионе стабильность, которую арабская весна разрушила. И в этой связи высказывается другое соображение. Некоторые страны, похоже, просто не подготовлены к демократии. Может ли после арабской весны демократия по-прежнему восприниматься как универсальная ценность?
Я, тем не менее, полагаю, что это универсальная ценность. К демократии, как к политической системе, по-прежнему стремится огромное множество людей во всем мире. Это не значит, что во всех странах демократия должна выглядеть одинаково, и что каждая страна способна одинаково быстро к демократии перейти. Теперь об арабской весне. Ее неудача не означает, что стремление к демократии и надежда на нее исчезли. Они по-прежнему ясно присутствуют. Об этом говорят данные многих опросов. Я думаю, что в интересах Соединенных Штатов помогать людям и в арабском мире, и в Африке южнее Сахары реализовать эти их надежды. Вопрос, каким образом? Выборы любой ценой не всегда лучший путь. Кстати, те же самые опросы Eurobarometer показывают, что люди в арабских странах сейчас хотят скорее постепенных перемен. Создание и укрепление нормально работающих институтов, например, независимых судов, вот один из способов развития демократической традиции. Что касается арабской весны, то не надо забывать, как развивались события, скажем, в Египте. Режим Мубарака оказался в начале 2011 года в кризисе, ситуация вышла из-под контроля. На улицах и площадях митинговали сотни тысяч людей. Что должно было делать правительство Соединенных Штатов? Смотреть, как власти расправятся с этими людьми? Кого-то убьют, кого-то посадят? Мне кажется, сейчас многие забывают, каков был тогдашний выбор для Вашингтона и Запада.
Вы говорите о стремлении миллионов людей к демократии. Но давайте посмотрим на колыбель демократии – Европу. Нынешний российский режим обзавелся в ней довольно большим количеством союзников и симпатизантов. Похоже, часть европейцев устала от демократии и поддается обаянию харизматичных авторитарных лидеров, таких как Владимир Путин. В чем, по-вашему, причина его успеха?
Я бы с большой осторожностью употреблял слово «успех» по отношению к Владимиру Путину. Если мы посмотрим на состояние России, на ее экономику, на недостаток реальной, а не показной силы...
Я имел в виду его успехи в области пропаганды.
Я понимаю, но разговор в данном случае надо начинать с констатации. Это неуспешный авторитарный режим. Это режим, у которого нет устойчивой модели ни экономического развития, ни выстраивания отношений с международным сообществом. Я думаю, Путину во многом повезло, поскольку его правление пришлось на период определенного политического упадка и экономического застоя в Европе. Путин к этому отношения не имеет, но он очень умно использовал эту ситуацию в своих интересах. Его нельзя назвать глубоким стратегом, но он, несомненно, ловкий тактик. Он поддерживает политически и финансово тех крайне правых европейских политиков, кто хочет вести свои страны к атавистическому авторитарному национализму, который близок к самому Путину. Можно допустить, что и в ситуации с сирийским кризисом Путин прекрасно сознает, что делает. Его интервенция в Сирии вполне могла в качестве одной из целей преследовать усиление притока беженцев в Европу с целью дальнейшей дестабилизации европейских демократий.
Среди стран бывшего СССР в качестве потенциального демократического противовеса путинской России сразу после Майдана и событий 2014 года многими на Западе рассматривалась Украина. Почему эти надежды не оправдались, и Украина остается очень хрупкой демократией со множеством недостатков?
Я, честно говоря, никогда не верил в возможность очень быстрых перемен на Украине. Слишком много препятствий. Кризисная экономика, слабое государство, отсутствие серьезных демократических традиций. Коррупция остается главной проблемой и при президенте Петре Порошенко. Очень грустно наблюдать, что кумовской капитализм на Украине и не думает исчезать. Мне кажется, США и Европе следует ясно дать понять Киеву. Мы готовы оказать ему очень щедрую помощь, финансовую, политическую, военную, но это не карт-бланш. Мы не будем ждать чудес, пока друзья президента и прочие влиятельные люди выкачивают из Украины деньги, пополняя собственные банковские счета. Мне кажется, Порошенко должен сделать довольно отчаянный выбор – рискнуть своим политическим капиталом, сделав ставку на разгром кумовского капитализма и создание основ нормальной экономики и функционирующего государства. В противном случае Украина покатится по наклонной плоскости. Не только как демократия, но, может быть, вообще как страна. Ведь вдобавок ко всему Путин рядом, и он пользуется каждым проявлением слабости, разъединенности, цинизма и предательства со стороны украинской элиты. Корень проблем Украины именно в отсутствии элиты, руководства, достаточно преданного общественному благу и своему национальному проекту.
Вы много пишете о продвижении демократии и связанных с ним проблемах. В российском обществе в путинскую эпоху распространился преимущественно геополитический взгляд на международные проблемы. С этим связано глубокое недоверие к продвижению демократии, особенно когда им занимаются США. Есть даже такое саркастическое выражение «печенье Госдепа», появившееся после того, как Виктория Нуланд в начале 2014 года в Киеве раздавала на Майдане печенье протестующим. Государственная пропаганда твердит гражданам, что идеи распространения демократии – это и есть отравленное печенье, что за ними скрываются исключительно геополитические интересы США. Если это не так, то как можно переубедить таких людей?
Ну, некоторых людей переубедить невозможно, да, наверное, и не нужно. Возьмем Владимира Путина, его циничное бюрократическое окружение, его политическую клаку или пропагандистские масс-медиа вроде RT. То, что вы описали, вполне укладывается в ту картину мира, которой они или сами верят, или предпочитают убеждать в ее верности остальных. В целом же, я не думаю, что инициатива в продвижении демократии должна исходить от нас, американцев. Мы должны лишь идти навстречу тем людям в других странах, которые не боятся брать на себя инициативу. Кроме того, нужно придерживаться определенных принципов и ценностей. Я уже говорил об этом применительно к Украине. Мы должны дать понять тем, кого считаем своими стратегическими партнерами и союзниками, что разговоры о демократии – это не сотрясание воздуха, что мы вполне серьезны на сей счет и что они не могут рассчитывать на карт-бланш в обмен только на то, что будут нашими геополитическими союзниками. Еще один важный вопрос – информационная политика. Есть ложь, которую распространяют прокремлевские СМИ, пропагандистские ресурсы, фабрики троллей. Ей нужно противодействовать, в том числе в социальных сетях, новых медиа. Говорить о фактах и показывать, как и кем они искажаются. Поддерживать как можно больше контактов непосредственно с обществом, с людьми в тех странах, которые подвергаются пропагандистской обработке. Перехватывать инициативу у Путина, использовать те возможности, которые использует он, но не его методы. Наоборот, надо действовать абсолютно прозрачно и демонстрировать, что принципы – это не пустая болтовня.
В Соединенных Штатах сейчас в политическом плане тоже не самое простое время. Вы не считаете, что в самих США демократия находится под угрозой? Можете ли вы представить себе возможное президентство Дональда Трампа? Каким оно будет?
Пока мне кажется, что говорить об угрозе американской демократии – это некоторое преувеличение. Я бы сказал, что она сейчас скорее находится под давлением, как и многие другие демократии в мире. Антилиберальные тенденции на подъеме в целом ряде демократических стран. Я не буду употреблять слово «кризис», но это серьезный вызов, возможно, самый серьезный за последнее время. История никогда не развивается линейно, чаще циклично, и ее маятник может качаться в разные стороны. Сейчас настал период, когда перед нами множество трудностей работы, улучшить межрасовые отношения в США, снизить уровень насилия, укрепить демократические процессы. Но у наших общественных институтов и правового порядка еще очень большой запас прочности, энергии, доверия к ним со стороны граждан. Наш избирательный процесс дает возможность проявить себя людям с реформаторскими устремлениями. Правда, увы, не только им. И да, я признаюсь, что опасаюсь Дональда Трампа. Я считаю, что некоторые его заявления и поступки заставляют сомневаться в его приверженности приверженности демократическим ценностям. С другой стороны, институты американской демократии настолько прочны, что если Трамп будет избран президентом, я, правда, не очень в это верю, то ему вряд ли удастся увести Америку куда-то далеко в сторону авторитаризма. Ведь он столкнется с сопротивлением Конгресса, судов и других сильных институтов.
Вы можете назвать три, по вашему мнению, самые важные вещи, которые должны быть сделаны для того, чтобы предотвратить или остановить дальнейший упадок демократии в мире?
Прежде всего, нынешние демократии должны прийти в себя, а именно реформировать, укрепить и оживить свои институты и те ценности, которые лежат в их основе. Это самое важное. В качестве примера, нам в США необходима избирательная реформа, которая обеспечила бы более активное участие граждан в политике и смогла бы избавить нас от нынешней поляризации общества. Мне кажется, мы сейчас вступаем в период, похожий на тот, что был в начале 20 века, в так называемую эру прогрессизма, когда было много интересных социальных экспериментов, направленных как раз на то, чтобы усовершенствовать демократию. Без этого невозможно преодолеть то наступление популизма, которое мы наблюдаем в США и Европе. Вторая задача — возродить то, что можно назвать солидарностью демократий. Противостояние авторитарным режимам и помощь тем, кто с ними борется, стали более актуальными, чем всего несколько лет назад. Мы по-прежнему немало, хотя и меньше, чем раньше, вкладываем в программу поддержки демократии в разных странах, в помощь независимым средствам массовой информации, общественным организациям и так далее. Но нужно учитывать, что мы оказались в новой ситуации. Авторитарные режимы, такие как российский или китайский, инвестируют беспрецедентно много в пропаганду, информационные технологии, они быстро научились играть на этом поле. Кроме того, они с немалой агрессивностью подавляют проявление гражданской активности в своих странах. Это двойное наступление. К нему нужно приспособиться и принимать энергичные контрмеры. Ну и третий момент. Надо вернуть демократию самой себе. Политики перестали слушать людей, обращать внимание на те проблемы, которые вызывают широкое недовольство и заставляют граждан отворачиваться от традиционных политических партий, а то и от демократии как таковой. Это касается вопросов экономического и социального неравенства, проблем, которые наряду с возможностями приносит глобализация. Граждане не должны чувствовать, что они потеряли контроль над политическими процессами, что о них, обычных людях, просто забыли. Задача демократических политиков — прислушиваться к их голосам и давать им ощущение безопасности и надежду на будущее.
Говорил профессор Стэнфордского университета в Калифорнии, политолог Ларри Даймонд. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. У нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телевизионным критиком Славой Тарощиной. На прошлой неделе очень много говорилось о том, какая судьба ждет в итоге Олимпийскую сборную России в Рио. Как это отражалось в зеркале, так сказать, телевидения?
В зеркале телевидения это отражалось в высшей степени интересно. Что я имею в виду, сейчас поясню. В конце прошлой недели мы об этом говорили, когда вот на подступах к решению МОК телевизор как бы погрузился во мглу, потому что, с одной стороны, нужно было что-то говорить, и этими сообщениями об Олимпиаде открывали все выпуски новостей. С другой стороны, как-то народ в ящике вел себя крайне осторожно, видимо, боясь спугнуть окончательно все на свете. Дальше, уже ближе к концу недели, я наблюдала такое достаточно редкое явление, что я опять же имею в виду. Наш президент и власть как-то очень осторожно говорили об Олимпиаде, и мы знаем, что уже появился Смирнов и новый антидопинговый комитет. То есть президент был крайне мягок и покорен. А вот ток-шоу, а их было достаточно много, в конце недели срочно мобилизовали из отпуска Соловьева. На НТВ был ток-шоу «Звонок» с пранкерами Вованом и Лексусом. Там уже народ гулял по буфету, как обычно. То есть пранкеры звонили Игорю Жданову, министру спорта Украины от имени президента ВАДы и президента антидопингового американского комитета. И выходило так, что все это заранее подстроено, и результат был ясен. А вот что касается Соловьева, он уже вышел в эфир после решения МОКа, но все равно его гости были достаточно категоричны, и там аж не мудрец, это не моя характеристика, его так аттестует сам Соловьев, господин Шахназаров, сказал, что ну а что тут говорить, все равно главная цель это чемпионат мира по футболу 2018 года, и вот главная цель – запретить этот чемпионат. И вот это вот двоемыслие, я имею в виду двоемыслие между тем, что говорил президент, и тем, что говорили топ-ведущие на каналах, мне показалось такой интересной какой-то ситуацией. Я ее наблюдала, ну, если не впервые, то она наблюдается крайне редко, такое двоемыслие в одной и той же государственной пропагандистской голове. Но как только решение МОК было принято, вот тут вот все стало ясно. Никаких чудес не бывает. И люди из ток-шоу прекрасно знали, что не делать, потому что, когда начались проводы олимпийской сборной, встречи с Путиным, возложение венков, вот все то, что так как-то удивляло меня, я думаю, не только меня, в предыдущих вот всяких олимпийских играх, все это вернулось. Мне казалось, что должно быть поскромнее, как-то без проводов, без этих странных туалетов, в которых появились наши олимпийцы.
А это как-нибудь отражалось тоже, сама история с их костюмами? Или телевизор это обошел, в отличие от интернета, молчанием? Потому что Бубу Косторского поминали на каждом углу в связи с костюмами олимпийцев.
Нет, просто я много смотрю телевизор, поэтому я так как-то умею считывать картинку, и она считывалась без всяких дополнительных комментариев, ничего об этом не говорилось, специально никаких репортажей на эту тему не было, кроме того, что это очень такая торжественная новая форма. И дальше вот эта вот вся агрессивная риторика, которая, казалось бы, в связи с Олимпиадой, вот уже, казалось, подошли к краю, уже действительно вот этот вот призрак такой полной изоляции, он уже почти становится явью. И мне казалось, что как-то народ должен вещи успокоить. Ничего подобного. И все эти молодые спортсмены, их тоже обучили там гореть на костре патриотизма со страшной силой. И, конечно, особенно была пикантная ситуация, когда горели на костре патриотизма с самой такой мощной силой наши тяжелые атлеты, а потом выяснилось, что они в полном составе не едут в Рио. Что еще здесь любопытно, опять же, на уровне картинки, можно сколько угодно и нам с вами, и в интернете все обсуждать, но была одна замечательная вещь на уровне картинки, из которой можно сделать вывод, что и вот это вот выступление Путина, может быть, было как-то вполне спонтанно. Я имею в виду реакцию Александра Жукова, который отвечает у нас за все олимпийское движение, как известно. Вот когда выступал Путин в Кремле, трудно передать вообще то, как себя вел и выглядел Жуков. Это был такой какой-то раболепный почти восторг с диким испугом.
Но ему есть чего бояться в этой ситуации.
Да, конечно, ему есть чего бояться, несомненно. Но вот это вот было, камера держала лицо крупным планом довольно долго, что меня тоже, признаюсь, удивило. И вот когда уже Путин заговорил в этой известной своей риторике, что мы опять первые, мы лучшие, и мы не обидим своих спортсменов, он как-то так выдохнул и успокоился. И дальше все пошло своим путем, и вот то, как развивается сюжет телевизора, я понимаю, что если уже проводы не получились, то будет встреча в Кремле, будет кричать Малахов, как он обычно кричит перед таким шоу, он кричит всегда «позади Москва», и все будет то же самое, весь этот барабанный бой, только, наверное, еще в усиленных количествах, я так думаю.
Что касается освещения Олимпиады, то здесь вы отметили, что наблюдалось какое-то двоемыслие, то есть какие-то такие не совсем все-таки однозначные вещи имели место. А вот те новости, которые пошли ближе к концу недели, когда Владимир Путин стал там тасовать всех направо и налево в своем окружении, среди губернаторов, среди частично среди министров и так далее. Здесь все освещалось как? Однозначно или все-таки был какой-то простор предоставлен разного рода версиям, разного рода, так сказать, обсуждениям? Ну, все-таки высшая власть решает, можно ли на сегодняшнем российском телевидении как-то обсуждать ее решение?
Я думаю, что это вопрос риторический, потому что, разумеется, никаких обсуждений не было. И вот этот документальный сериал нам показывают, пожалуй, впервые. То есть впервые такое количество назначений, переназначений, перемещений в пространстве единомоментно, по-моему, раньше такого не было. И в связи с этим можно заметить, что вот такая тотальная непрозрачность власти, которая у нас существует вообще, вот здесь в этих картинках и в этих сюжетах, она достигает какого-то апогея, уже немыслимого. Потому что я уже не говорю о том, что как запомнить всех этих людей, да и зачем их запоминать, как отличить одного от другого и как понять вот эту логику перемещения, невозможно, ну, я не знаю, каким-то, разве что самым изощренным политологам, которые очень пристально следят за региональными политиками. Вот это вот, конечно, было на уровне экрана, когда были поделены все на клеточки, весь этот был полиэкран, и туда их туда-сюда перемещали, и никто не счел нужным буквально ни одним словом обмолвиться о том, что такое произошло. И кроме общей тенденции, кроме того, что было ясно, что силовые структуры как-то вот так вот очень активно идут во власть, уже всякую разную. Вот ничего обычный рядовой зритель, ничего другого вывода сделать не смог. Я слышала один какой-то поясняющий, вернее, не поясняющий, а как-то хоть что-то пытающийся объяснить насчет Калининграда, что это вот наш форпост на Балтийском море, незамерзающий порт, и почему нужно было менять одного губернатора на другого, опять же, было непонятно. Ну, и я думаю, что в этом случае господина Соловьева, как в случае с Олимпиадой, когда нужно было вот этим барабанным боем расставить все акценты, его никто не будет отзывать из отпуска, и пранкеры Вован и Лексус, насколько я знаю, не выйдут в эфир, потому что это не входит в задачу объяснять логику решений власти. Вот и все. Вот в следующий раз, когда будет следующее большое назначение, опять экран расчертят на квадратики, нарисуют стрелочки, и опять мы будем гадать, а что же на самом деле там у них в горних высях происходит.
О самых заметных темах на российских телевизионных экранах на уходящей неделе я беседовал с телекритиком Славой Тарущиной. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. В заключение самые яркие темы, обсуждавшиеся в русской блогосфере на уходящей неделе. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Бобраков.
Неделя прошла под знаком громкой отставки. Главе Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову во вторник пришли с обыском в рамках уголовного дела о контрабанде алкоголя, которое расследует ФСБ. Во время обыска корреспонденты газеты «Ру» сделали серию колоритных фото в загородном доме главного таможенника, собравших в сети немало комментариев. Особенно заинтересовали комментаторов наличные, найденные у Бельянинова в коробках из-под обуви. Твиттер «Экономика РФ».
Пожалуйста, глава таможни хранит деньги в коробках из-под обуви и Рафаэлы. Нищета беспросветная, слеза наворачивается.
Другие комментаторы, впрочем, указывают на то, что Бельянинов разумно разложил деньги по валютным корзинам. Твиттер Владлен Лос.
Хеджирование валютных рисков от главы таможни. Сумма евро и сумма долларов на столе каждая равна в эквиваленте 26 миллионам рублей. Рублей 10 миллионов.
Многим вспомнились другие интерьеры, фотографии которых не так давно мелькали в новостях. Константин Халин.
Очень напомнило дом экс-генпрокурора Украины Пшонки.
Сравнили жилище Бельянинова и с домом арестованного недавно вора в законе Шакро Молодого. Роман Попков.
Наши так называемые правоохранители могут после ВИП-обысков вворачивать в пресс-релизы язвительные фразы про вызывающую безвкусную роскошь. А могут и не вворачивать таких фраз. Это все ля-ля-ля для обывателей. Но в любом случае, для всех силовиков, шагавших сегодня по картинным галереям господина Бельянинова, щупавших пальцем кресло господина Бельянинова, рассматривавших статую господина Бельянинова, вот для всех них такой стиль и образ жизни является достойным восхищения и уважаемым. Все они, от старлея-спецназовца в маске до полковника-важняка, хотят жить с галереями и статуями, с причалами и вертолетными площадками, с портретами в полный рост. И верят, что доживут, дослужатся, только, конечно, чтобы без обысков. Между обыскиваемыми и обыскивающими цивилизационной ценностной пропасти нет никакой. Обыск для силовиков — это важный, мобилизующий, вдохновляющий фактор, чисто в бытовом смысле. Пример того, как надо уметь жить. Ну, может быть, цыганский ампир Шакро Молодого для них уже чуть-чуть перебор. Но лишь чуть-чуть. А вот дом Бельянинова — то, что надо.
Отдельные комментаторы вспомнили, что Бельянинов в свое время был назначен для того, чтобы бороться с коррупцией на таможне. Личными впечатлениями о работе с Федеральной таможенной службой делится Леонид Волков.
Таможенная служба с большим отрывом самая закрытая. Единственное ведомство, в которое с улицы, если ты не свой в доску, не зайти было вообще никак. Ни с кем со стороны не разговаривали, чужих видеть не хотели, дел с ними не имели. В итоге, с одной стороны, были довольно крутыми. Тоже электронное таможенное декларирование получилось у них достаточно быстро и на высоком уровне. Но про распилы ходили легенды.
Алексей Навальный был на сей раз лаконичен.
Если начальник жулик, то подчиненные честными не будут.
Ну и снова шутки. Куда без них? Твиттер Сергей Д.
Невероятно. У главы ФТС деньги в коробках нашли. Да вы дом его поковыряйте пальцем. Он из денег сделан весь полностью.
Евгений Писарев.
Если господин Бельянинов деньги хранил не в Сбербанке, а в коробках из-под обуви, то он точно кого-то обул.
Как бы то ни было, никакого дела против Бельянинова по итогам обысков заведено не было. Алексей Венедиктов.
Как тут поясняют знающие люди, история с Бельяниновым – это не про посадку, а про компрометацию с последующей отставкой. Как-то так.
Компрометация действительно имела место. Нельзя сказать, что Бельянинов не боролся за свою должность. Происхождение денег он объяснил семейными накоплениями. Действительно, сумма хоть и большая, но не сногсшибательная. Кирилл Шулика.
А ведь это даже более бедный чиновник, чем Корги Шувалова.
А в ведомстве категорически отвергли возможность его отставки. Впрочем, на другой день, в четверг, он все же был снят с поста с формулировкой по собственному желанию. В этот же день Путин лихо убирал, назначал и менял местами других чиновников. Максим Кашулинский.
Вообще можно было бы 28 июля сделать таким Юрьевым днем, когда крепостные чиновники могут работу менять. Опять же, с днем Крещения Руси совпадает.
Помимо многострадального Бельянинова, в отставку отправили и находящегося за решеткой Никиту Белых. Сняты были с постов и руководители четырех регионов, включая Севастополь, и на смену им пришли силовики. Владимир Милов.
Несчастные жители Калининградской и Ярославской областей получили губернаторов-КГБшников. Сочувствую. Держитесь. Здоровья вам.
Твиттер Усы Пескова.
Кадровые перестановки не закончатся до тех пор, пока не закончатся генералы ФСБ.
Михаил Соколов.
Сегодня Путин устроил день Меняйла. Адмирала полпредом в Сибирь. Штатских губернаторов меняет на генералов ФСО, ФСБ и МВД. Назначенцы в сатрапы не имеют никакого отношения к регионам, куда их посылают. Скрепы все виднее.
Олег Козырев.
Если больше силовиков появилось на высоких постах, это означает, что наша жизнь стала немножечко хунтее.
Дмитрий Гудков.
Штыки к бою, сплотить ряды. Вот что такое эти назначения. Никому. Никому нельзя доверять, кроме людей в погонах, да и там, как советует коллега Эрдоган, тоже нельзя. Поэтому, по большей части, ФСБ.
Некоторые комментаторы видят в том, что последним кадровым резервом оказалось ФСБ, признак слабости Путина и всей системы. Илья Яшин.
С одной стороны, мы имеем дело с классическим кризисом государственного управления. У Путина катастрофически низкий уровень кадрового резерва и практически отсутствует скамейка запасных. С другой стороны, такая кадровая политика главы государства свидетельствует о том, что президент попросту опасается завтрашнего дня.
Антон Орех.
С новыми лицами в стране дело обстоит совсем скверно. 15 лет тотального отрицательного отбора привели к тому, что, по-хорошему говоря, Путин сам должен лично возглавить каждый субъект федерации, а заодно и сам управлять всеми министерствами. Но даже его гению это не под силу. Поэтому эти посты должен физически кто-то занимать, и это должны быть люди, которым он может доверять. Люди, близкие ему по духу, с понятной для него психологией. И совершенно очевидно, что лучше всех Путин понимает или чекистов, или просто военных.
Но есть и положительные отзывы. Аббас Галямов.
Все-таки Путин не разучился удивлять. Назначить полицейского и чекиста губернаторами – это внушает. И в целом, по-моему, это хорошо. Пока силовики привыкли противопоставлять себя гражданским. Мы, мол, патриоты, на нас страна держится, а вы все коррупционеры и взяточники. Вот пусть на земле поработают, пусть свой патриотизм и профессионализм делом докажут.
Юрий Пронько.
Меня радует, что все больше людей из специальных служб России назначаются на ответственные государственные посты. Это реальный антикоррупционный механизм государственного управления. Мои поздравления офицерам, которым сегодня президент оказал доверие и назначил на ответственные должности.
Сторонники русского мира, например, ликуют в связи с отставкой посла на Украине Зурабова. Иван Рахметов.
Отставка Зурабова – очень тревожный для Киева знак, который означает, что больше никто в поддавки с Порошенко играть не будет.
Рады они и переводу севастопольского Меняйла в Сибирь. Наталья Холмогорова.
Все радуются, что Меняйла выставили из Севастополя в Новосибирск. А о Новосибирске кто подумает?
В остальном настрой скорее мрачный. Александр Кынев.
Цените ваших губернаторов. Помните, что может быть хуже.
Григорий Явлинский.
Громкие отставки, громкие назначения. Генералов сменяют полпреды. Полпредов сменяют губернаторы. Губернаторов сменяют генералы. Круговорот генералов в природе. В природе современной российской власти. Если назначать только из нынешней элитной тусовки, то прав Иван Андреевич Крылов. А вы, друзья, как не садитесь?
В общем, к концу дня большинство участников дискуссии, кажется, согласилось с тем, что никаких особенных потрясений не произошло. Антон Малявский.
А вообще вспомнился старый советский анекдот из лагерной жизни. Внимание! Сегодня в лагере смена белья. Первый барак меняется со вторым.
Второй темой недели стали злоключения российских олимпийцев. В воскресенье исполком Международного олимпийского комитета объявил свое решение российскую делегацию от двух ближайших олимпиад не отстранять, а вопрос участия конкретных спортсменов в играх в Рио передать на усмотрение спортивных федераций. Вердикт МОК ждали долго, и реакция на него оказалась самой разной. Алексей Кудрин.
МОК объявил решение. Увидим наших спортсменов в Рио. Нужно извлечь уроки и искоренить допинг в российском спорте.
Александр Тимофеевский.
Международный олимпийский комитет принял самое справедливое решение. Отделять агнцев от козлищ будут спортивные федерации. Непойманные на преступлении праведники смогут выступить под национальным флагом. Никакой политики, никаких санкций. Никакой коллективной вины и коллективной ответственности. Торжество настоящего либерализма. Да здравствует МОК.
Дмитрий Соболин.
МОК решил не выпиливать Россию с Олимпиады. Облитые грязью, мочой, презрением российские спортсмены поедут подвергаться дальнейшим унижениям.
Николай Травкин.
Прорвало на патриотизм наших бывших олимпийских чемпионов, которые нынче в Думе заседают. Затаившись сидели, зубы стиснули и молчали, пока допинговые разбирательства шли. А вчера допустили нас до Рио-де-Жанейро и началось. Оказывается, победу политическую одержала Россия в очередной раз. Обломилась вражине заокеанской. Ни голодной блокадой, ни политической изоляцией не получалось, а попробовали запретить нам демонстрировать кузькину мать на спортивном олимпийском поприще. И тут нате, выкусите.
Игорь Эйдман.
Спортивная скрепа сломалась, ее уже не починить. Путинские власти рано радуются по поводу решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду.
Нельзя сказать, что все сетевые патриоты рады вердикту МОК. Кто-то, кажется, хотел бы полного бойкота игр, на которые Кремль не пошел. Ольга Туханина.
Да, наша сборная поедет в Рио. Кастрированная и униженная сборная. Какой там медальный зачет, если нет основных участников летних игр легкоатлетов? Иными словами, Россия была, никто ее не прогнал. Да вот выступила как-то так. Участие России легитимизирует сами игры, с одной стороны. С другой, дает возможность продолжать свои бесконечные издевательства.
Много недовольных и среди антипутински настроенных комментаторов. Алексей Шарапаев.
Позорное решение МОК. Давний и хороший друг Путина Томас Бах не посмел отстранить Россию от участия в Олимпиаде. В далекой спортивной молодости, помнится, он был недоволен бойкотом Московских Олимпийских игр. Теперь у него, разумеется, намного больше возможностей помочь стране, наследнице СССР. Остается констатировать строкой Шекспира. «Какая-то в державе датской гниль». Это я о западных друзьях Путина.
Газета «Бильд» даже назвала главу МОК Баха «пуделем Путина». И небезосновательно, если верить Сергею Маркову.
Российская сборная едет в Рио. Бах, глава МОК, друг Путина помог. Рискнул пойти наперекор спецслужбам США и, по сути, совершил подвиг во имя мирового спорта. Не позволил спецслужбам США и Британии громить мировое олимпийское движение. Не дал выбить одну из великих спортивных держав. Памятник ему надо будет поставить. И дать политическое убежище. А ему оно может понадобиться в будущем, когда его будут травить.
А что же российское спортивное руководство? В сети в очередной раз предрекают отставку непотопляемого Виталия Мутко. Логика тут есть. Андрей Новиков-Ланской.
Думаю, Мутко молился, чтобы сборную не пустили на Олимпиаду. В этом случае его карьера была бы в полной безопасности. Запад вынуждает убрать его, значит, будут держать до последнего. Теперь же он наверняка будет отставлен, даже если сборная выступит прекрасно. Такова причудливая логика российской власти.
Как бы то ни было, и Мутко пока на посту, и большинство членов сборной допустили таки до Олимпиады. Перед отъездом в Рио со спортсменами встретился Путин. На встречу олимпийцы явились в парадной форме. Их коллективные портреты в Кремле вызвали поток насмешек. Рустем Адагамов.
Боже, а кто делал олимпийскую форму для сборной России? Это кто на фото? Официанты? Швейцары в отеле? Команда КВН? Какой ужас!
Об ассоциациях с цирком, отелем, джаз-бандом или театром варьете писали десятки комментаторов. Лев Рубинштейн.
Даже самый оголтелый белоленточный ёрник-зубоскал не может скрыть поднявшейся из глубин его никудышной души гордости за державу, когда он видит во всей красе российскую олимпийскую команду в новеньких с иголочки ливреях и в белоснежных остапо-бендерских штанах. И хотелось бы ему как-нибудь пошутить да поусмехаться, опасливо выглядывая из-за своей пятой колонны, но глупый смешок его застревает в гортани, властно подавленный невольным восторгом при виде нарядной группы бравых цирковых униформистов.
Твиттер «Уголок циника».
Проводы олимпийской сборной в Кремле – это когда в любви к Путину клянутся люди в костюмах лакеев.
Тем, кто еще не забыл советское кино, вспомнился персонаж из «Неуловимых мстителей» – Татьяна Мэй.
Простите, увидела и тут же забыла, у кого. Но ведь новая форма наших олимпийцев – это же Буба Касторский. Я из Одессы. Здрасте. Только канатье осталось выдать и тросточки.
Алексей Навальный.
Буба Касторский носил олимпийскую форму сборной России, еще когда это не было модно.
А те, кто читал «Золотого теленка», напоминали, что именно в таком наряде и полагается ехать в Рио-де-Жанейро. Инга Шевчук.
Буба, да, и мечта Остапа Рио, где все в белых штанах. Классика.
Так или иначе, костюмы с белым кантом выглядят издевательски, писали комментаторы. Сергей Красиков.
Русофобы не унимаются. Теперь вот пошили форму олимпийской сборной, сволочи.
Воистину, коварство супостатов не имеет границ. А то ли еще будет на самих играх, которые стартуют в следующую пятницу.
Обзор блогов «Сетевые разговоры», подготовленные Александром Бобраковым, завершает программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш рассказ о знаковых и интересных, на наш взгляд, событиях уходящих 7 дней. Программу подготовили ведущий Ярослав Шимов и продюсер Андрей Амочкин. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.